Так, добрый вечер. Мы начинаем. У нас в прошлый раз была очень принципиальная встреча. Мы разбирали какие-то основные принципы, как работает закон судьбы. Вот. Очень важный материал. Поднимите руку, кто пытался с ним работать. То есть было домашнее задание. Да, спасибо вам большое. Хочу вас попросить вначале чуть-чуть рассказать об итогах этой работы, то есть как она у вас прошла, то есть что вам удалось осмыслить. Ну, любые какие-то результаты представьте. Было бы очень важно, чтобы у нас какой-то обмен сейчас такой произошел, и в этом обмене, чтобы, может быть, мы могли уточнить какие-то нюансы применения той методики, которая разбиралась в прошлый раз. Поэтому, пожалуйста, просьба, кто хотел бы представить.
У меня столько результатов, что я даже их записала. Я и раньше очень много читала подобную литературу, на семинары ходила. Но вот мои родственники почему-то отмечали. Ты, говорит, на семинары ходишь, книжки читаешь, сама не меняешься. И, соответственно, говорили, что не стоит ходить на эти семинары и читать эти книжки. Но вот за эти буквально 3 дня изменилось вот что. Во-первых, я стараюсь, чтобы у меня обиды и раздражения длились не больше минуты. Потом уже 3 дня мне хочется носить более светлую, яркую одежду. Я поняла, что моя кошка является очень сильным кармическим спарринг-партнером. Мне хочется буквально очень много времени проводить со своими детьми. Маленького я уже просто зацеловала всего. Я замечаю, что иногда я подолгу не могу снять с себя улыбку. У меня даже вот мышцы лица болят, как я улыбаюсь сильно. И что еще? Ну, соответственно, окружающие меня люди как-то более спокойно ко мне относятся. Муж, например, если раньше из-за ерунды мы могли поссориться, то сейчас как-то все спокойно происходит. Большое спасибо.
Спасибо. Поаплодируйте, это же достижение. Хочу спросить, представьте какую-то отдельную ситуацию, которую вы разбирали, и вот что вы поняли, что вам дал этот анализ? Кто мог бы это сделать? Ну, какие-то свои результаты, вот применение той техники, которую мы изучали в прошлый раз, пожалуйста. Что вы сразу задумались? Давайте что-нибудь. Нам, потому что нужно многое уточнить на самом деле.
Я проводила медитацию любви, то есть посылала любовь человеку, который был в депрессии, очень глубокой. Вышел, да. Хочет жить.
Пожалуйста, аплодируйте. Okay. Еще? Спасибо. Еще. Методика анализа кармических ситуаций. Как вы работали, как вы применяли материал? Поднимите руки, кто работал с этой методикой, и вы получили результат. То есть вы осмыслили что-то. Ну, у меня небольшая к вам просьба. Ну, не расскажите немножко. Это было бы важно, чтобы мы некие нюансы здесь разобрали сейчас.
Вчера я в автобусе оставила общую тетрадь с конспектом. И в течение дня как-то я проанализировала, и по жизни у меня так получается. Я когда занимаюсь какой-то своей проблемой, я переключаюсь на что-то другое и забываю, что мне было важно. И переключившись на что-то другое, то, что было для меня важным, я теряю. И так у меня по жизни, в общем-то, и шло. И поэтому я так благодарна вчерашней ситуации. Вот она мне такой урок преподнесла.
А какая ситуация была? Отличалась?
Я оставила свою общую тетрадь с конспектом в автобусе.
Так.
Ну.
И что вы поняли?
Я просто проанализировала, что во-первых, я со своего личного переключаюсь. Просто я встретила там, ну, по дороге вот на тренинг, я встретила... Ну, вместе мы здесь занимаемся, я встретила ее, я со своего переключилась на нее, мы с ней сели вместе рядом. Я тетрадь просто свою забыла про нее, я ее оставила в автобусе, просто она мне с колен упала, видимо. Я так вот по жизни всегда со своего переключаюсь на кого-то или на что-то, и своя важная ситуация или какой-то жизненный момент свой в жизни, он у меня как-то уходит на второй план и теряется, все.
Так, чему вы учитесь в этой ситуации?
Я научилась тому, что надо быть очень внимательной к себе. Вот. Не надо переключаться на то, что как бы мне и не нужно. Любопытство как бы тоже не нужно лишнее проявлять. Вот
то есть, иначе говоря, нужно все время осознавать свои личные ценности, да. А не просто жить вот в силу какого-то вот этого социального давления и социального запроса на вас.
Да.
Осознавать свои ценности, для
да.
чего я живу.
Да.
То есть, что для меня важно в этом.
Вот это был важный урок, так что благодарю.
Очень хорошо. Пожалуйста, держитесь этого урока.
Я хочу рассказать немножечко свою историю. Я в жизни всегда поступала прежде таким вот образом. Такая передача была раньше. «Я сама» называется. Вот я все время «я сама», «я все могу», «я сильная». Может быть, это был чересчур. И ситуация повернулась так, что с одним человеком у меня была такая неразрешимая ситуация. Он никак не мог меня понять. И совершенно другой человек ему объяснил со стороны. И ситуация разрешилась очень благоприятно для меня. Угу. Вот таким вот образом.
Так, все-таки, в чем вас воспитывает эта ситуация? То есть, чему она вас обучает?
В том, что нужно принимать помощь.
Окей. То есть, это той черты, которой у вас не хватает, как бы, да?
Да. Я старалась все сделать сама. Я почему-то думаю, что я хорошо всегда все делаю, лучше, чем кто бы ты ни был, мог бы это
сделать. Хорошо. Так, заметьте, множество ограничений, которые вы получаете в жизни, в силу того, что нет вот этой открытости, помощи другого кого-то. Очень здорово, что вы на это вышли. Это что-то, что вас сопровождает многие годы жизни, насколько я понимаю.
И еще один такой приятный момент, очень приятный, то есть совершенно посторонние люди так реагировали на меня. Один человек сказал там вот, вот куда ты идешь, возьми меня с собой туда. Нет, не смогла.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Итак, мы вот так мы учим уроки жизни, то есть мы замечаем их. А можно выключить? Ага, спасибо. Кто-то еще, пожалуйста.
Ну, вот у меня интересная мне показалась ситуация. Я спорила со своей мамой вот, о том, что работники сферы обслуживания ужасные люди, и к ним нужно фактически военную стратегию применять, что они вообще опасны и могут травмировать и расстроить. Моя мама утверждала, что с ними нужно уметь подружиться, и что они тоже хорошие люди. Почему-то меня ужасно это разозлило. Я уехала от мамы обиженной, ее просто в пух и прах. Мне показалось, что она ведет себя со мной заносчиво. Ставит себя выше меня. Вот. А потом я поработала по этой методике и написала маме СМС о том, что она человек достойный, безусловно достойный любви, уважения и внимания. И что ее жизненный принцип – давать это людям, с которыми она общается. Но мне их не хватает, чтобы она мне дала этих вещей. Я поняла, что я просто ее ревную ко всем остальным людям. Что хорошо, но обязательно относиться только ко мне.
Иначе говоря, вы поняли свою потребность. Получается, вот это отношение со стороны вашей матери, и смогли ей честно об этом сказать.
Да, и тут же она мне позвонила и сказала, что она вообще рада мне поддерживать, и что она просто хочет со мной поделиться этим умением ладить с людьми, а вовсе не пытается самоутверждаться самой счет, что точно.
Так, очень здорово. Спасибо.
Спасибо.
Еще, может быть, 2-3 каких-то истории. Пожалуйста, кто-нибудь еще. Если можно, вот сюда вот, если можно.
Но я вот что хочу сказать. У меня в жизни длительное время была и есть такая ситуация, которую я не знаю, как разрешить. Я считал тупиковой абсолютно. И я попробовал применить этот анализ кармической ситуации. И, в общем-то, наметились какие-то пути, по которым надо, видно, пройти. Ну, я до третьего шага, видно, не дошел. То есть проанализировал. Ну, нашел что-то, отрицательные черты, которые, возможно, и мои собственные черты, которые, если я пройду еще третий, четвертый шаг, разрешат эту ситуацию. Единственное, это мне с ментальной платформы сойти не удалось. То есть это все, по сути, на 90%... На ней был сделан.
Ведь 10% было на другой платформе. Спасибо. Это очень здорово. Еще, пожалуйста.
Может быть, я сделаю небольшой вывод из всего того, что здесь было сказано. Вот лично у меня появилось понимание того, что нужно делать дальше, над чем работать, в каком направлении идти, выбирая развитие высшего сознания. Определился путь и что сделать, что следует развивать себе дальше. Я сделала выбор, установку на развитие качеств высшей природы, и тем самым был сделан, дан ответ на вопрос, что же делать? Ну, как на вопрос Чернышевского, да? Мы знаем, что делать. Значит, развивать качество высшей природы в себе.
Спасибо. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Я просто, ну, может быть, несколько моментов сейчас скажу, вот, комментируя то, что вы рассказали. Итак, в прошлый раз у нас был очень принципиальный материал. Пожалуйста, если кто-то сегодня включается в наш тренинг, как-то изучите этот материал, это было бы очень важно для вас. То есть есть запись этого тренинга на диске. Если вы заинтересованы, то, пожалуйста, изучите его. В прошлый раз мы обсуждали общие принципы того, как работает механизм судьбы. И как расшифровывать уроки судьбы, которые приходят в мою жизнь. Как учиться у жизни. Не быть жертвой, а учиться. Жизнь всегда нас обучает. Но в зависимости от того, насколько мы квалифицированы учить эти уроки, эти проблемы или остаются в нашей жизни, или уходят. Итак, очень важный момент, что я хотел бы ввести некое различие такое. Есть какая-то ваша кармическая ситуация, вот она вас окружила со всех сторон. У нее всегда есть внутренние уроки. То есть всегда эти кармические ситуации, вот это вот внешнее давление на вас со стороны другого человека или внешнего мира, оно связано с какими-то вашими внутренними уроками, с низшими качествами, которые есть у вас. Если вы учите этот урок, если вы начинаете изменяться как личность, то вот эта проблема, значит, первый сценарий, который будет, она уходит совсем. Вот очень интересно, в пятницу у нас был такой материал. Поднимите руки, кто заметил, что внешняя проблема начинает сниматься, уходить просто. В силу того, что вы учите этот урок, и вот она уходит. Поднимите руки, очень интересно. Ну так вы можете посмотреть друг на друга. Ну где-то, может быть, четвертая часть аудитории поднимает руки. Вот этот момент. Если серьезная работа внутри делается, внешняя проблема снимается. И только так она снимается, и никак иначе. Жизнь воспитывает нас как личности. Далее, это первый сценарий. Второй сценарий, который может быть, он немножко более печальный с внешней точки зрения, но тем не менее очень оптимистичный. Печаль состоит в том, что проблема остается. Это некие очень глубокие пласты кармы. Если карма, очень какая-то кармическая ситуация очень глубокая, даже несмотря на то, что вы учите внутренний урок, она остается. Но есть определенная разница в этой проблеме. Во-первых, она вас не беспокоит. То есть, несмотря на то, что на внешнем плане она остается, но она перестает вас беспокоить. Скажем, допустим, это какая-то хроническая болезнь. Все хронические болезни – это глубокие кармические ситуации, которые приходят в вашу жизнь. То есть, вы учите свой урок, болезнь может остаться. Но, во-первых, она меньше вас мучает внутренне. То есть, скажем, вместо рецидивов каждые 2 недели вы получаете рецидив раз в 2 месяца. Понимаете? То есть, так или иначе, идет облегчение ситуации. Второе. Может быть, по судьбе вы должны были умереть от этой болезни через 2 года. Но вы уже живете 10 лет. Понимаете идею? То есть, так или иначе, карма смягчается. Глубокие пласты кармы, они не отрабатываются сразу. Если были совершены какие-то поступки, которые серьезно нарушали законы мироздания, то приходят очень такие глубокие реакции. И в силу вот этой глубины реакции вам нужно отстрадать, потому что в страдании это сжигается. Но очень важный принцип один. Это описано в древних текстах, мудрецы тоже оставили это упоминание. Что если вы протестуете против этих страданий, недовольны ими, обвиняете кого-то в этих страданиях, то эти страдания продолжаются на тысячи жизней вперед. То есть карма практически не отрабатывается в таких страданиях. Но если вы страдаете сознательно, то есть принимая это как свой урок, понимаете, то тогда отработка идет очень быстро. Этот принцип нужно очень хорошо понимать. Нужно сознательно принимать то, что приходит в мою жизнь, понимая, что все проблемы, они пришли из моего прошлого, из моих поступков, которые нарушали какие-то законы мироздания. Ну вот два небольших комментария к этому. Также я хочу обратить внимание, что семейные ситуации – это ситуации, где проявлена самая глубокая ваша карма. Поэтому здесь будет медленнее всего сдвигаться. Здесь нужна особенно тщательная и целенаправленная работа. Партнеры в бизнесе, ваши друзья, знакомые – это более поверхностные пласты кармы. Здесь сдвигается все намного быстрее. Но вы сможете обнаружить, что в семье муж, жена, родители – здесь будет все очень инерционно. То есть очень так, не очень подвижно. Однако нужно прикладывать усилия в правильном направлении. Потому что если вы это делаете, вы начинаете очищать все это правильным образом и обретать свободу. Если вы это не делаете, ну, вы живете в той же самой тюрьме. От этих внешних проблем, в которой вы находитесь. Более того, еще и усиливаете их. Потому что вы отторгаете это. Итак, пожалуйста, возьмите эту методику анализа кармических ситуаций. Это один из самых основных методов жизни. Вот. Я хотел бы сейчас вам дать одну психотехнологию, которая может вам помочь работать с этой методикой. Чем хороша психология, чем хороши различные техники, которые в ней есть, что они могут позволить нам более быстро запускать вот эти некие фундаментальные знания, которые мы с вами изучаем. Хочу вас попросить, возьмите, пожалуйста, сейчас какую-нибудь проблемную ситуацию в своей жизни. Можете взять очень серьезные случаи. Ситуация, в которой, ну, как бы вы застряли просто по судьбе. Вот какой-то конфликт, проблема, что-то там не решается, это уже долго достаточно. Вот что-то такое. Человек, который преследует вас там, или вы кого-то преследуете, он все время от вас убегает, и вы недовольны этим. Или кто-то вас преследует, а вы все время убегаете, и он недоволен этим. Ну, что-то возьмите, в общем. Какую-то проблему возьмите в жизни. Проблема на внешнем плане, да. Вот где-то что-то застряло. Каждый возьмите свое что-то. И сейчас мы кое-что поделаем. Кто не нашел, поднимите еще руку, такую проблему в своей жизни. Ну, то есть у вас выбор. Или сейчас потерпеть, пока будет идти методика, или срочно что-то найти. Возьмите что-то, какой-то пример, чтобы просто вы могли пройти по этим шагам. Любой пример. Какая-то проблема в жизни, где вы застряли, она висит некоторое время. Отношения с ребенком, с мужем, с родителями, на работе какая-то непонятная вещь. Меня все время увольняют с работы, или я никак не могу устроиться. Ну, что-то. Все что угодно. Вот. Психология означает, что мы очень внимательно работаем с собой. Есть некие нюансы. Поэтому я хочу вам сказать, что вы получите сейчас тот результат, который сами создадите. Это будет зависеть от вашей концентрации и от вашего желания сделать эту технику. Формально, механически ничего не работает. Моя задача просто как ведущего дать вам определенную возможность в виде неких шагов правильной работы. Вот, поэтому, пожалуйста, уберите свои конспекты, книги, они не очень нужны вам, просто сядьте удобно. Удобно, чтобы вы комфортно себя чувствовали. Я хочу сразу торжественно объявить, что мы не будем погружаться куда-то в транс, также улетать куда-то далеко из этого мира. Вот вы работаете с собой, вы все сознаете. Я просто буду говорить некие шаги, что мы делаем. Нам нужно немножко настроиться на себя, поэтому просто сядьте и успокойте общее количество движений в своем теле. Можете почувствовать, как ваши ноги касаются пола. Заметить, что видят ваши глаза. Быть внимательным также к тому, что вы слышите. Просто устройтесь спокойно. И приготовьтесь к некой очень важной работе с собой. Так, представьте мысленно, что прошло очень много времени. И это самый конец вашей жизни. Представьте это. Это самый конец вашей жизни. Пройдена большая дорога жизненного пути. На ней были самые разные ситуации. Приобретения и потери. Победы и поражения. Уроки, которые вы учили. И в течение всего этого пути вы приобрели то, что называется мудрость. Так это просто воображение. Представьте вот эту энергию мудрости в себе, как будто вы скопили ее за целую жизнь. Буквально ощутите ее в себе. Просто воображение. Ощутите эту энергию мудрости, которая в вас в течение большой длинной жизни эта энергия скапливалась. Представьте это чувство. И сейчас платформа этого чувства мудрости. Взгляните на ту самую ситуацию. С платформы этого чувства. Подумайте о ней. Какие мысли к вам могут прийти в этом случае? Спокойно и беспристрастно наблюдайте эту ситуацию. Чему она вас учила? Какой урок вы в ней проходили? Сейчас вы можете просто закрыть глаза и представить, как неожиданно приходит смерть, и душа уходит из этой жизни и оказывается в космосе. И наблюдает всю эту планету, на которой проходила ваша жизнь. Этот голубой шар планеты Земля. Оттуда из космоса вы можете заметить различные события, которые происходят в различных частях мира. И там, среди различных этих событий, вдруг увидеть этот самый эпизод. И оттуда из космоса, смотря на него, еще раз задать себе вопрос. Чему меня учила эта ситуация? Также мысленно думая обо всем этом, вы можете поблагодарить разных людей, которые были задействованы в этой ситуации. Они были были вашими учителями. Они давали вам какие-то уроки. Затем, через какое-то время, просто вернуться назад. Храня в себе эти понимания, которые, может быть, пришли. Так, пожалуйста, возвращайтесь. И я хочу попросить вас сейчас, скажите, что вы поняли? В чем изменилось ваше отношение к этой ситуации? Очень интересно, какой у вас опыт? Что изменилось? Если можно, вот туда вот.
Самый главный опыт – это то, что жизнь настолько быстротечна, что нет смысла тратить ее на какие-то ссоры, раздоры и неприятные чувства. То есть возникло желание прожить жизнь в позитивном ключе, и я поняла, что эта ситуация учит меня любви, причем к любви независимо от того, как ведет себя человек, то есть любви к несовершенному.
Окей, спасибо. Так очень важный какой-то урок осмыслен. Спасибо. Еще? В чем ваши итоги, да, вот если можно сюда.
Наверное, такая типичная ситуация. Мы живем с родителями мужа, и у меня иногда бывают конфликты с его мамой. И вот, проанализировав эту ситуацию, я поняла, что она меня учит терпению, более внимательно, с любовью относиться к пожилому человеку, давать ей внимание и заботу. То есть не зацикливаться на себе, на своих проблемах, на своих делах, работе, а когда придя домой, уделить человеку внимание, спросить, как она провела день, вот, то есть давать свою любовь.
Угу. Спасибо. Хочу обратить внимание на то настроение, с которым вы сейчас говорили. Для всех я хотел бы вернуть это. Потому что, вот, например, если кто-то вам 10 минут назад сказал бы обо всем этом, вы просто восприняли бы это на уровне ума, ну, такая информация. Причем даже, скорее всего, было бы отторжение внутреннее. Но что сейчас случилось? Сейчас случилась трансформация внутренняя. Вот это открытие собственное, оно просто пришло. Такое изнутри просто смысл и понимание того, что происходит. Чему я должна учиться здесь как личность? В прошлый раз, помните, мы говорили, что вот эта технология, методика анализа кармических ситуаций, это не информационная технология, а трансформационная. То есть я как личность меняюсь, я реально работаю с собой и осознаю эти внутренние смыслы моей кармической какой-то ситуации. Это мои уроки, я сам их осмысляю. Спасибо. Но это может быть только в том случае, когда вы открываетесь. Когда вы уходите с платформы эгоизма и становитесь учеником. Чему меня здесь учат? Возникает это любопытство, интерес, открытость принять урок. А не просто сопротивление. Я прав, а ты виноват. Или просто ментальная платформа. Сейчас разберусь здесь сам. Нет, знание приходит из другого источника. Нам нужно открыться к знанию. Помните, Стивен Кови говорит в своей книге: «В вере и молитве мы стали искать этот ответ, вот эта открытость». Хорошо, спасибо большое. Еще. Еще, может быть, несколько, да, если можно.
У меня как бы получается в жизни такие моменты, я просто недавно начала задумываться, почему же это происходит со мной. Люди, которых я люблю очень сильно, и ради готова каждого человека была как бы пойти, ну, я не знаю, готова была на все, они уходили от меня, я их теряла. И как бы сейчас я поняла один момент, то, что во всех этих ситуациях я теряла себя как личность, меня не было. То есть жизнь дана каждому, у каждой личности свой путь. Как бы, и когда ты теряешь себя, ты перестаешь как бы существовать, а как бы ты должен жить дальше. То есть это, ну, как бы не принадлежит тебе. То есть в этом плане. То, что нельзя терять себя как личность ни для одного человека, потому что, ну, как бы. У тебя свое, у другого свое.
Спасибо большое, что говорите об этом. Итак, очень важно понимать, что путь в этой жизни, он не внешний, он всегда внутренний. И истинные достижения жизни, они не в том, что мы создали на внешнем плане, а то, что мы развили в себе, идя этим путем. Путем богатства или бедности, неважно что, 3 квартир или 1 квартиры. По большому счету, не так важно, что на внешнем плане. Но важно, как мы делаем этот путь. На Востоке есть хорошая одна поговорка. Важно не что мы делаем, а как мы это делаем. Потому что как – это и есть этот внутренний путь, что с нами происходит. Спасибо, что об этом сказали, и что сейчас задумались вот над этой проблемой, которая из раза в раз приходит в вашу жизнь. И сейчас вы поняли этот внутренний урок. Очень здорово. Ань? Очень хорошо. Но зачем ждать, когда еще раз она вас будет стукать? Нужно учить уроки. Нужно учить уроки. Еще, пожалуйста, что вы поняли сейчас вот в этом упражнении?
Дело в том, что очень много лет я хочу, допустим, определенную вещь, ну, скажем так, и я ее не получаю. Ну, блага какие-то, допустим. И я, ну, во-первых, с высоты это все смешно. Я имею достаточно. Но более того, я поняла, почему мне это не дается. Вокруг меня люди, которых я, допустим, осуждаю, но это я, если я это получу. То есть вокруг меня люди, которые как бы отражают меня ту, если я вот получу эти блага, я стану такой вот, как они. То, что я в них осуждаю. Высокомерие, допустим, может быть, гордыня, вот такие вещи.
Итак, в чем ваш этот урок, в чем вы учитесь как личность?
Как личность, то есть прежде чем что-то требовать, наверное, чаще нужно задавать вопрос себе. Вот опять-таки вот проводить вот эту всю методику. Какие негативные вещи, допустим, движут мною, да? И в чем мне нужно измениться самой, чтобы получить что-то это?
Хорошо, спасибо. Но все-таки урок в этой ситуации, в чем он?
В этой? Было вот такое слово сразу пришло. Все это я должна принять, я должна научиться смирению в этой ситуации, принять ее с миром.
Спасибо.
Тогда все.
Очень хорошо, спасибо. Хорошо, поднимите, пожалуйста, руку, вот у кого сейчас произошло это какое-то переосмысление, вы что-то поняли в этой ситуации, что-то открылось, очень интересно. Поднимите руку, вот у кого это так. Ага, а где же остальные-то все затормозились? Ну хорошо, спасибо. Ну так или иначе, мы получаем то, к чему мы готовы. Старайтесь всегда в жизни иметь вот это позитивное сознание. Жизнь всегда нам что-то дает, она никогда нас не лишает ничего. По большому счету у нас в жизни есть выбор между двумя мировоззрениями. Первое мировоззрение – это мировоззрение слабого человека. Это слабость. На чем основано это мировоззрение? Мы сможем понять, на чем оно основано, если поймем, что с нами происходит, когда какие-то проблемы приходят в нашу жизнь. Итак, вот проблема приходит в жизнь слабого человека. Собственно, что такое слабость и с чем она связана? Она связана с гордостью. Гордость это означает «я все сам могу». Вот такая некая независимость внутренняя. А почему слабость? Потому что когда проблема приходит в жизнь, человек реагирует на проблему следующим вопросом. Вы очень хорошо эти вопросы знаете. Ну как он реагирует, кстати, слабый человек? За что? Ситуация с жертвой такой. Также почему со мной? Вот. Но если глубоко, более глубоко проанализировать, что внутри нас происходит, какая система ценностей у нас там глубоко внутри, то мы обнаружим вот что. Там есть одна очень интересная установка, которая, собственно, и делает нас слабыми. Эта установка называется привязанность. Итак, вот это прямое следствие гордости. Гордость говорит, я должен это иметь. Это и есть привязанность к чему-то. Никак иначе не должно быть. Потому что когда вы не получаете это в жизни, то от чего вы, собственно, начинаете мучиться-то? От того, что внутренне, на уровне подсознания, возникает такой вопрос. Вернее, не вопрос, ну да, вопрос, такое некое вопрошание, некая ориентация нашего сознания. Вопрос следующий. Что я теряю? Вот это основное глубинное настроение, которое характеризует вот эту модель сознания. Я сейчас поясню, сейчас все станет очень конкретно и понятно. Мы сейчас немножко глубоко копаем, но нам нужен этот анализ, чтобы мы понимали, собственно, в чем, в какой системе координат мы живем. Итак, допустим, болезнь приходит в вашу жизнь. И как же вы по-настоящему можете расстроиться? Вы внутренне задаете себе вопрос, что я теряю в итоге этой болезни? И какие ответы приходят в голову? Что вы представляете? Ну, например. Итак, вот я теперь не могу заработать вот это количество денег. Я просто представляю эту кучу и понимаю, не моя. А какие еще ответы могут быть на этот вопрос? Что я теряю? Итак, еще раз. Пришла проблема, в данном случае болезнь. Как по-настоящему потерять силу изменить эту ситуацию? Как по-настоящему расстроиться? Мы задаем себе этот вопрос, что я теряю? Вот один ответ мы нашли. Какие еще ответы? А? Итак, теперь я не могу делать то, что я делал до этого. Вот я представляю вот эту свободу в жизни, которую я имел. Я мог пойти сюда, сюда и сюда, и все это представив, я понимаю, не пойду. Недоступно. А им доступно. Так, хорошо, спасибо. Еще. Больных никто не любит. Ну, не всегда. Это Паниковский так говорил, это философия Паниковского. Но иногда больных любят. То есть иногда люди специально они выдумывают себе болезни, чтобы их пожалели. Итак, мало того, что я не получу каких-то денег, которые я мог получить, теперь я представляю, как все то, что у меня есть, оно тратится безвозвратно. И мне еще хуже становится, еще что может быть. То есть я так чувствую, вы хотите нас просто перепугать сейчас. Ну, ладно, не будем усложнять. То есть давайте пройдем просто как бы вот этот фундамент. Гордость и слабость – это одно и то же. И гордость означает, что внутренне у меня есть привязанность. Я считаю это и это, я должен это иметь. Но жизнь сложнее всех наших представлений. Иногда нас ведет нас не туда, куда мы хотим идти. Да? И если мы находимся на этой платформе привязанности, то мы будем представлять все то, что мы теряем, и нам будет становиться еще хуже. Это одна модель. Если у нас мало внутренней энергии, мы выберем этот путь, путь жертвы. Если у нас внутренней энергии чуть побольше, что мы будем делать на этой же платформе? Нет, мы будем сражаться с другими, понимаете, и ненавидеть их. Потому что они-то это имеют, а я не имею, мы будем кого-то обвинять. Это та же позиция жертвы, на самом деле. Если я ничего в своей жизни не меняю. Это чисто реакционная такая ситуация. Итак, вот первая платформа, вот первое мировоззрение, в котором мы живем. Теперь давайте немножко поговорим о втором мировоззрении. Это мировоззрение силы. И оно кое на чем основано, пока не будем писать. На чем? Чуть позже это поймем. Естественно, что мы сразу должны написать не привязанность, а более точно, это, конечно, называется открытость. Так, а теперь, какой внутренний вопрос характеризует это мировоззрение? Если в первом случае вот это умонастроение, что я теряю? То есть я чуть-чуть хочу еще заострить внимание на этой первой платформе. Вот здесь я в центре мира. Понимаете, в чем гордость? И я распланировал, как все должно быть вокруг меня. И если чего-то меня жизнь лишает, вот здесь я испытываю проблему. Понимаете идею? Вот здесь я в центре мира. Вот она, гордость. И вокруг меня все вращается. И кто-то нарушает мои планы. Я неожиданно заболел. Бог нарушил мои планы. Или кто-то лишил меня какого-то договора, негодяй, и нужно как-то его подставить, чтобы он не мешал моему бизнесу. Понимаете? Но что же здесь? Сила вместо привязанности, непривязанность или открытость? Но открытость к чему? Открытость к чему? Ну, к урокам судьбы это что-то скучно как-то все уже. Сколько уроков-то можно? Где же счастье-то будет? Где же нарисовать-то? Мы с вами, помните, рисовали? Вот смотрите. Я нарисую просто эти два мировоззрения. Первое мировоззрение. Вот он я. И я влияю на мир. Понимаете? Все должно быть по моему плану. Вот эта платформа первого мировоззрения. Вот она, позиция гордости. И когда происходит одна интересная вещь, когда вмешивается некая внешняя сила и чего-то меня лишает, вот здесь возникает очень большой источник страдания. Понимаете? Потому что мои планы нарушены. Это подобно тому, как мы строим курортный город где-то на берегу моря, и вдруг тайфун все это сметает. Понимаете? Вот почему это мировоззрение слабости? Потому что я не учитываю законы реальности, что есть некие внешние силы судьбы, мироздания. Во втором случае я это учитываю. Иначе говоря, что я учитываю? Я учитываю некую фундаментальную ситуацию. Есть я, и я понимаю, что в мою жизнь идет вот эта высшая сила любви, мироздания, которую мы с вами обсуждали. Некая высшая божественная сила, которая реагирует на мои желания, которая руководит мною в жизни, которая ведет меня по жизни. Я просто в этом втором случае принимаю эту ситуацию. И тогда, если какая-то проблема приходит в мою жизнь, как я реагирую? Вместо вопроса, чего меня это лишает, то есть, понимаете, у меня были свои планы, и тут что-то вмешивается внешнее. Вместо этого вопроса, который идет с платформы гордости, здесь что? Да, верно. Что я получаю? Итак, что я получаю? Это совершенно другой внутренний вопрос. И он характеризует совершенно другую внутреннюю позицию. Эта позиция основана на доверии. Если в первом случае гордость, то здесь я открыт к помощи. Я доверяю этому руководству. Иначе говоря, я принимаю факт, что есть высшая сила любви, которая идет в мою жизнь. Помните, с чего мы начинали нашу первую встречу? Мы опять сейчас возвращаемся сюда. Итак, здесь я принимаю эту силу. И я начинаю задавать себе вопрос, что мне это дает, что я получаю. У меня, к сожалению, нет красного фломастера, потому что, если бы он у меня был, я бы нарисовал вот что. Вот всю бы вот эту стрелку божественной любви, которая идет в мою жизнь, я нарисовал бы красным. Но вокруг нее я сделал бы такую каемочку черную. Черная каемочка – это вот эта проблема. Но внутри нее – это божественная сила любви. Вот эта черная каемочка – это некие уроки судьбы, которые пришли в мою жизнь. Потому что я действую неправильно. Я нарушаю некие законы мироздания. Возникает эта подсказка руководства. И если я открываюсь к этой подсказке, я начинаю расшифровывать вот этот урок. Я начинаю извлекать это понимание, зачем мне это дается. И если я это понимание извлекаю, то вот эта черная внешняя оболочка исчезает. То, что некоторые из вас уже смогли обнаружить. Я начинаю принимать уже саму любовь. Понимаете? Потому что вот заметьте, когда вы учите эти кармические ситуации, вот у некоторых из вас уже есть этот опыт, возникает сразу чувство радости. Вот даже те открытия, которые вы здесь говорили в результате этой методики, вот заметьте, что просто это переосмысление произошло, и сразу чувство какое внутри. Чувство радости. Так же это. Это означает сигнал, что я на правильном пути стою. В правильном направлении как бы двигаюсь. Вот, теперь давайте немного вернемся к этому вопросу, что я получаю и что же мы, какие же ответы здесь могут быть? Какие ответы? Ну, какие ответы, например? Что я получаю? В случае болезни, да, это может быть свободное время. Еще? Кого-то не устраивает такие ответы, давайте еще что-нибудь. Что еще раз? Итак, очень важный момент. В жизни часто мы заболеваем тогда, когда мы уткнулись в стену. Мы делаем что-то неправильно раз за разом, и нас жизнь просто останавливает, чтобы мы не шли туда дальше. И совсем не сломали себе шею. Угу, спасибо. Еще? Наша защита в чем и от чего? Итак, это наша защита. Когда мы не умеем противостоять внешнему миру, у нас нет этих качеств, то так возникает болезнь. Я хочу вам сказать, что на глубоком психологическом уровне проблема лишнего веса – это проблема страха перед жизнью. Когда человек боится жизни, или того, чтобы защитить себя от жизни, он делает вот эту броню жира. Это чисто подсознательная реакция таким образом идет. Глубинная причина большого веса связана с этим – страх жизни. Внутренняя неуверенность какая-то. Я хочу вам, может быть, сейчас несколько примеров рассказать, чтобы у нас было более явное понимание вот этой вот второго мировоззрения, мировоззрения силы, которое основано на доверии, на открытости. Один человек мне рассказал интересный очень случай. Он был тоже на тренинге, и он мне потом рассказал, что у него спонтанным образом произошла работа вот на этой второй платформе, которую мы обсуждали, еще до встречи нашей. Потом он просто поделился. У него рушился бизнес. У него были там какие-то магазины, офисы и все там разное. Бизнес рушился. Как-то вот одно за другим все как-то отлетало. И он несколько месяцев сражался за этот бизнес. Просто пытаясь его сохранить и восстановить, как-то затыкать какие-то дыры. Вот в таком цейтноте несколько месяцев провел. В конце концов, там случается эпизод, когда помещение, где у него были основные офисы, там резко повышается арендная плата, и это почти крах для него. То есть в той ситуации, такой неустойчивой, это был для него почти крах. Он мог еще дальше бороться и сражаться. У него там были еще какие-то возможности. Но так или иначе, вечер, и он начинает очень напряженно думать, искать, что происходит, почему. Очень мудрый такой человек, он понимал, что ничего просто так не происходит. За всем есть какая-то логика. И он стал искать эту логику. Он понял, что вот есть какая-то тенденция просто, и что бы он ни делал, эта тенденция, она сохраняется. И он начинает искать эту логику. Итак, обратите внимание, происходит, что здесь? Происходит вот этот самый переворот с позиции гордости, которую мы с вами нарисовали, я влияющий на мир, понимаете? Вот есть некая ситуация, которая мне не нравится, и я на нее влияю. Это делаю, это делаю, и это делаю. Вот она позиция гордости. Я знаю, что нужно, и я просто пытаюсь это изменить, и все. Он, понимая внутренне, в силу своего разума, что эта тенденция какая-то очень сильная, явная, он ничего не может изменить, он переходит постепенно вот на эту платформу, вторую. Когда он начинает понимать, что есть некая вот эта сила, которая входит в его жизнь, и нужно разобраться, почему это происходит. И он мне рассказал, что вот ночью в этом напряженном как бы раздумии вдруг у него происходит открытие. Неожиданное. Открытие, связанное с тем, что вдруг для него, знаете, как озарение такое. Он понимает, что он просто стал деградировать как личность в этом бизнесе. Просто вот озарение внутреннее. Он просто вспоминает все эти случаи, как он просто приезжает, чтобы собирать выручку, не вмешиваясь уже никак в управление, то есть там уже какие-то люди всем этим руководят, он просто собирает вот этот навар, потом казино там и все остальное. И он понимает, что если это просто будет дальше продолжаться, то он просто как личность, он полностью исчезнет просто. Просто абсолютная деградация. Итак, вот он осмысляет этот неожиданный урок для себя, внутренний урок всей этой внешней ситуации. Далее он начинает искать, размышлять, то есть что он должен дальше здесь делать. Да, хорошо, вот в этом этот урок мой негативный, но как я должен поступить? Отпустить все это, пусть разваливается, так что ли? И когда он начинает так думать, вдруг неожиданная внутренняя мысль, он вспоминает свою давнюю такую мечту, когда он только еще начинал заниматься бизнесом, бизнес, которым он хотел заняться. Вот нечто, что некое дело, которое его очень привлекало. И он всю жизнь, он откладывал это дело, потому что там как-то его партнеры звали в какое-то другое направление, там как-то само собой, знаете, поехал уже в ином направлении. Так или иначе, сейчас приходит вот эта мысль, и он внутренне ночью принимает решение, что вот он собирает весь капитал, он перестает бороться за этот бизнес, он просто собирает весь оставшийся капитал и вкладывает его в это новое дело. Он понимает, что он не хочет больше ждать. Что для него, как для личности, важно вот это дело, которое его просто привлекает. Он делает в каком-то смысле опрометчивый поступок, может быть, с внешней точки зрения. Не вся так рекомендуется поступать, но вот какое-то у него такое очень глубокое осмысление было всей этой ситуации. Вот сама эта ситуация, она подвела его к этому такому рывку, что ли, в личностном росте. Он собирает эти деньги, он оставляет полностью этот бизнес и вкладывает деньги в это некое новое дело. И это достаточно рискованный ход был. Но что интересно, он мне рассказал, через 2 месяца он набрал очень большие обороты в этом новом деле. Как будто сразу это все пошло, понимаете? Вот. Итак, я хочу чуть-чуть вернуться к этому анализу. Я рассказывал в прошлый раз историю Стивена Кави, которую написывает в своей книге. Да? Вот сейчас в данном случае это реальный пример. Итак, давайте еще раз проследим, что же происходит. Вот эти шаги внутренней работы. Итак, первый шаг это какой? Что сделал этот человек? Какой? Принятие, совершенно верно. Но опять, принятие чего? Что есть некая высшая сила любви, которая мне всегда что-то дает, а не лишает меня. Я начинаю искать в этом направлении. Не самому влиять, понимаете, я знаю, что лучше, а я доверяю этому руководству, я открываюсь. Иначе говоря, с платформы гордости я схожу на какую платформу? Доверие. А если таким неким словом важным назвать это, то это платформа... Ученик. Я ученик в этом мире. А жизнь это мой учитель. Понимаете? Не я учитель, жизни, какой она должна быть. Вот в первом случае мы с вами можем явно подписать «учитель». Я знаю, как должно быть. Обратите внимание, очень две разные позиции. Хочется провозгласить торжественно следующее. В этом мире нет ни одного учителя. Здесь все только ученики. И ровно настолько, насколько мы принимаем эту платформу, ровно настолько мы будем успешными в жизни. Ровно настолько у нас будут возможности в плане изменения своей судьбы, того, что с нами происходит. Ровно настолько, насколько мы принимаем платформу ученика. И испытываем это доверие к внешнему руководству. Принимаем вот эту высшую божественную силу, которая всегда есть. Ровно настолько, насколько мы это не принимаем, мы становимся тупыми и ограниченными. И мы только терпим поражение на этом пути. Итак, вот первый шаг доверия. Он сходит с этой платформы борьбы и начинает открываться. Почему это есть? Зачем это есть? Почему эта тенденция сохраняется? Второй шаг какой? Что он обнаруживает? Второй шаг. Что он обнаруживает? Он обнаруживает... на какие негативные качества внутри него указывает эта внешняя проблема. Вот второй шаг нашей с вами методики. Да? Вспоминаете? Вот этот негативный урок судьбы. В чем, от чего в себе, в личности я должен избавиться? Третий шаг. Что? Он замечает это позитивное направление, что вот эта нереализованность его как личности, что эта ситуация обучает его, что он должен сделать решительный шаг в эту сторону, что он всю жизнь он пытался сохранить то, что имеет, не слишком думая о том, как себя реализовать как личность в этом мире. Шел на поводу обстоятельств просто, зарабатывал деньги, которые тратил потом на свою деградацию. Интересный бизнес, да? Зарабатывать деньги на собственную деградацию. И третий шаг, четвертый шаг, он делает этот поступок. Поступок, когда он меняет что-то в своем поведении. Итак, еще раз мы можем наблюдать вот эти четыре шага этой методики. Пожалуйста, обратите на это внимание. Я еще одно слово скажу вот об этой платформе доверия, потому что она самая принципиальная. Вот этот первый шаг – открыться, доверие, принять позицию ученика. Я хочу вам дать одну психотехнику, поработайте с ней, кстати, она может быть очень интересна для вас. Мы не будем сейчас ее делать. Это некий тонкий навык, когда научитесь какую-то проблемную ситуацию как бы подвешивать. Пусть она есть, и отдавать ее. Вот этой внешней силе самой решать это все. Подскажи мне ответ. Не я пытаюсь это изменить. Скажем, если бы я сейчас говорил в категориях дзен-буддизма, я сказал подвесить в неком внутреннем пространстве и отдать внешнему пространству решать всю эту ситуацию. Но это слишком сложно. Поэтому давайте говорить проще. Вы просто в своем уме открываетесь к внешней помощи. Она есть, вы это знаете. Мы с вами обсуждали, как устроен мир, как описывают мудрецы. Есть эта помощь, она всегда идет. Просто отдаете эту ситуацию, доверие некое. И просто ждете. Попробуйте. Один человек мне одну очень интересную вещь сказал. Тоже это связано с бизнесом, но это не так важно. Потому что это показывает нам, как работает наше мышление вот в случае этого шага, платформы ученика. В чем она? У него был бизнес в Москве. И правительство в очередной раз придумало какие-то там налоги, таможенные пошлины. Очень крупный бизнес. И в результате этих пошлин, каких-то новых законов, которые были приняты, буквально это было поставлено под удар вообще вся эта империя, которая там была создана. Он собирается со своими партнерами, там их 5 или 6 человек, и они 3 дня проводят в офисе, день и ночь. Они просто ищут выход, что сделать, чтобы спасти вообще вот всю эту сеть, которую они построили. 3 дня, день и ночь. Причем очень мудрые, очень проницательные люди, которые искушены во всех каких-то нюансах вот этого дела. 3 дня полностью бесполезных. В конце третьего дня он понимает, что если он еще минуту проведет в офисе, он просто его разорвет на части, вот изнутри этот внутренний стресс. И он принимает решение, что он оставляет все и просто уезжает на дачу к себе в Подмосковье. Он сообщает это своим партнерам, что все, он ничего не может, он просто молча выходит, садится в машину и ездит. И старается просто не думать об этой ситуации. Он приезжает себе на дачу, очень красивое место, ложится спать. Я не хочу ничего думать, просто я ложусь спать и все. Я просто буду восстанавливать себя, иначе я просто умру сейчас в этой ситуации. Он ложится спать, утром, когда встает, он понимает, что нужно на что-то переключиться просто. Уже вечером у него была такая мысль, но утром она стала явной. Он просто берет лодку, удочки, выезжает на озеро. Там было большое красивое озеро рядом. Итак, вот эта тишина, вы можете представить, солнце, которое только всходит, удочка, поплавок там, вот эта какая-то такая просто тишина, вот эта ранняя утренняя. К этой ранней утренней тишине мы вернемся завтра. Завтра мы будем обсуждать вот характер этой особой энергии, которая есть по утрам, вот этой энергии умиротворения. Но так или иначе, он просто оказывается в этой ситуации какой-то тишины, покоя, какой-то истины такой, что ли. Вот. Просто сама эта природа – истина. И ничего выдумывать не нужно. И вдруг неожиданно в его голове один за другим начинают идти решения всей этой проблемы. Одно, один шаг, второй, третий, четвертый, пятый. Четкая стратегия возникает сама. Он сворачивает удочки, садится в машину и едет в офис. Это пример того, что если мы пытаемся на уровне своего мышления функционировать с платформы «я могу решить что-то», мы всегда будем неудачниками. Потому что жизнь намного шире и намного многограннее всего того, что мы можем представить. Доверие, я открываюсь, я убираю эту позицию вмешательства, вот этого стресса. Я должен что-то сделать. Я действующий. Я просто открываюсь, понимаете? Вот, собственно, что с ним произошло там на этом озере. Он слился с природой, открылся просто к ней, и вдруг заработало там что-то в голове. Есть этот канал очень тонкой интуиции. И опять она связана с этим высшим руководством. Но нужно уметь открываться к нему, понимаете? Я хочу вам сказать, что вы не всегда сможете восстановить вот эти разрушающиеся ситуации. Как в случае вот этого первого бизнесмена, который я рассказал. Потому что это внешнее разрушение, оно указывало на серьезную его внутреннюю проблему. Ему нужно было выйти вообще из этой ситуации. Сделать некий новый шаг. Итак, мы все время идем в жизни внутренним путем. Мы обучаемся как личности внутри. Есть одно очень хорошее стихотворение. Я прочитаю его через некоторое время вам, но сейчас просто еще небольшой материал я хотел бы дать. В древних трактатах описано строение нашей личности. Мы... К этому пониманию будем последовательно подходить шаг за шагом. Мы не будем торопиться, потому что нужна определенная готовность к восприятию. Но сегодня я хотел бы ввести первый такой исходный материал. Итак, мудрецы описывают, что мы являемся... Я – это душа. Мы являемся душой. На санскрите они называют это джива. Такой термин санскритский употребляется. Кстати говоря, одно русское слово очень интересное происходит из этого вот санскритского понятия. Какое слово? Джива. Жизнь, живое. Жизнь – это что-то духовное. Я – душа. Я жив, потому что я – душа. И садху, мудрецы говорят о том, что душа, которая находится в этом мире, она покрыта двумя оболочками. Первая оболочка – это оболочка физического тела. Ну, внешняя оболочка. Физическое тело. Это та оболочка, которую мы с вами можем видеть. Вот она. С ногами, с руками, с ушами и всем остальным. Но есть еще тонкая оболочка. Мы можем даже задать вопрос, а что это за тонкая оболочка? Наше сознание очень материалистичное, однако задайте, пожалуйста, вопрос, а сколько весит мысль? Или, а сколько весит эмоция? Вот встаньте на весы, загрустите. Вес изменится? Или обрадуйтесь, вес изменится? Так сколько весит эмоция или мысль? Нисколько. Ну, значит, ее нету. Ведь мы только физическую реальность же знаем. Если ничего не весит, значит, ее нет просто. О чем тут говорить вообще? Сходите с весов и живите дальше. Без мыслей и без чувств. Итак, есть тонкое покрытие души, так называемое тонкое тело. И современная наука все больше и больше приходит к пониманию и к осознанию этой тонкой реальности. Вот именно здесь возникают все мысли, эмоции и все остальное. Это материя по-прежнему, но более тонкая. Есть грубая материя, физическая, вот эта вот. А это тонкая материя. Так, зачем же мы с вами это сказали? Совсем у нас мало времени, но что делать? Мы это с вами сказали для того, чтобы понять, что есть такое... Вот уже начинается. Событие, как смерть. Интересно, когда в зал сегодня пришел, здесь была такая... полумрак. Свет недавно лишь починили. Но это очень оптимистичное событие, не пугайтесь, пожалуйста. Хочу просто немножко чуть об этом сказать. Момент смерти мы с вами теряем вот эту внешнюю грубую оболочку физическую. Нужно сознавать реальность жизни. Смерть — это некие ворота. И в зависимости от того, насколько мы имеем знания об этих воротах, мы или сможем дальше пойти правильно, или застрянем где-то. В момент смерти мы теряем вот эту грубую физическую оболочку. Скажем, если вы читали книги разных современных авторов, не современных, вернее, авторов, а вот этого автора, как он называет, Молди, «Жизнь после смерти». Вот поднимите руки, кстати, кто читал, интересно очень. Ну, читали. Что он пишет? Он описывает разные случаи клинической смерти. Когда разные люди переживали вот эту клиническую смерть и их опыт просто, что они наблюдали. И во всех случаях они описывают там что-то очень похожее. Например, идет операция, и человек вдруг неожиданно выходит из вот этого наркотического какого-то сна и видит вдруг самого себя, лежащего там на операционном столе, и как хирурги что-то они там делают. Склонились, кровь там, все такое. А он откуда-то сверху смотрит. И потом вдруг возникает неожиданный вопрос. А если я там лежу, то кто смотрит? Мы, к сожалению, не знаем очень большую реальность нашей жизни. Мы не понимаем, что мы отличны от этого грубого тела, что мы являемся духовной душой. Самые разные вот эти случаи клинической смерти, которые описывает Молди. Ко мне очень часто в ходе этих программ, вот после примерно такого материала, который мы обсуждаем, подходят разные люди и рассказывают, что они переживали. И потом в силу того, что они не находили объяснений всему этому, они закрывали просто этот опыт. Просто закрывали, не понимая, как это объяснить. Но так или иначе, в момент смерти мы с вами с этим столкнемся. Зачем я стал про это говорить? Для того, чтобы сказать вот что. В момент смерти мы теряем грубую физическую оболочку, но душа в тонком теле, она идет дальше. Вот это путь души, ее путешествие в этом мироздании. Тонкое тело – это качество характера в самом общем случае. Вот эти тонкие структуры, которые мы сформировали в течение жизни. И вот с этой наработкой, которую мы создали в этой жизни – мы идем в следующую кармическую ситуацию. Это наше новое рождение. Когда душа, она входит вместе с семенем в чрево женщины, и там начинает постепенно обрастать новым грубым телом. Давайте заметим с вами, пожалуйста, непреложный факт. Ребенок только родился. Но с самого начала вы не начали его еще ничему воспитывать. Он обладает определенным характером. Вспомните это, пожалуйста. И задумайтесь над этим. Вы не начали его еще воспитывать, но характер у него уже есть. И иногда родителям это не нравится. Они начинают ломать этот характер. Что это такое? Я тут себе это самое народил, хочу слепить то, что хочу, а оно куда-то в другую сторону полезло. Это, кстати говоря, вот оно. Я действующий, понимаете? Это самая большая проблема в воспитании. Знаете, у Микеланджело есть одна очень интересная фраза на этот счет. Не по поводу проблемы воспитания, но относительно вот этих двух позиций. Микеланджело как-то однажды спросили: «Скажите, пожалуйста, как вы делаете свои удивительные скульптуры?» Он посмотрел внимательно на человека, который спрашивал, и сказал: «Ничего сложного нету. Я просто беру кусок гранита и стремлюсь увидеть, что в нем лишнее». Понимаете? Вот так нужно жить в этом мире. Нужно увидеть, что лишнее в вашей жизни. Вот тогда ваш путь, он будет сам собой проявляться. Это вот эта самая платформа доверия, платформа ученика. Куда меня ведут? И что лишнее, что мне мешает принять это руководство? Так возникает удивительная музыка, удивительный танец, удивительная красота нашей жизни. Удивительная гармония входит в нашу жизнь через это. Но все наши вот эти эгоистичные попытки утвердить что-то, что я считаю нужным, приводят только к проблемам. Потому что здесь мы не сотрудничаем с законами Вселенной. Мы пытаемся эгоистично в это вмешиваться. Возвращаемся. У ребенка с самого начала есть характер. Что такое характер? Характер – это вот это тонкое тело, которое эта личность принесла из прошлой жизни. И здесь этот характер начинает проявляться. Точно так же врожденные заболевания. Ребенок ничего еще плохого не сделал, но заболевание уже есть. Откуда? В прошлой жизни он эти уроки судьбы не выучил. И он притащил их сюда. Вот так мы с вами из раза в раз, не уча эти уроки, тащим все эти чемоданы, набитые каким-то барахлом. Жизнь обучает нас, но нам нужно стать учениками и учиться у нее. Истинный смысл всего того, что с нами происходит, это вот то, что накапливается здесь, в тонком теле. И здесь могут накапливаться всего лишь две реальности. Это низшая природа и высшая природа. Низшие качества личности и высшие качества личности. Это тот материал, который мы обсуждали вчера. Поэтому очень важно, чтобы за всем тем, что мы делаем в жизни, мы все время были внимательными к тому, какие качества это во мне развивает. Что происходит внутри меня, когда я делаю это на внешнем плане. Хочу вам прочитать одно поразительное стихотворение. Я не знаю, кому оно принадлежит. Несколько раз я слышал каких-то разных авторов, но так или иначе уверенности нет. Я хочу просто прочитать сам текст. Послушайте его внимательно. Он кое-что нам намекнет относительно того, как нам строить свой путь в этой жизни и что является истинными ценностями за всем тем, что мы делаем. Я попросил у Бога забрать мою гордыню, и Бог сказал мне «нет». Он сказал, что гордыню не забирают, от нее отказываются. Я попросил Бога вылечить мою дочь, прикованную к постели. И Бог сказал мне «нет». Он сказал, что терпение – результат испытаний. Его не дают, его заслуживают. Я попросил Бога подарить мне счастье. И Бог сказал мне «нет». Он сказал, что дает благословение. А буду ли я счастлив, зависит от меня. Я попросил Бога уберечь меня от боли. И Бог сказал мне «нет». Он сказал, что страдания отделяют человека от мирских забот и приближают к нему. Я попросил у Бога духовного роста, но Бог сказал мне «нет». Он сказал, что дух должен вырасти сам, а он лишь будет подрезать меня, чтобы заставить плоды носить. Я попросил Бога помочь мне любить других таких же, как Он любит меня. И Бог сказал: наконец-то ты понял, о чем надо просить. Я попросил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я попросил мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я попросил мужества, и Бог послал мне опасности. Я попросил любви, и Бог послал мне нуждающихся в моей помощи. Я попросил благ, и Бог дал мне возможности. Я не получил ничего из того, что просил. Я получил все, что мне было нужно. Бог внял моим молитвам. Хотелось сегодня поговорить об этой некой внутренней логике жизни. О том, что есть эта высшая сила любви, которая идет в мою жизнь. Но для того, чтобы принять ее и позволить ей расправить мою жизнь, нужно стать учеником и нужно открыться. Нужно сойти с этой платформы гордости. Я сам знаю, что мне нужно. Нужно просто открыться к этому доверию. Какие у вас вопросы? Что вы хотели бы уточнить? Пожалуйста.
Как стихотворение называется?
Бог сказал мне нет.
Он в интернете, это стихотворение есть в интернете, так ведь?
А?
В интернете должно быть это.
Наберите вот это в поиске. Бог сказал мне нет, там выкинутся разные сайты, где оно есть. Что еще? Ладно, у нас осталось немножко времени. Давайте сделаем одну такую технику. Она была бы очень важна опять нам в плане, может быть, того материала, который мы немного сегодня обсуждали. Эта техника поможет вам серьезно сделать какой-то рывок, может быть, в своем личностном росте. Мы поработаем с вами сейчас с ситуацией обиды. Тот, кто вчера был на тренинге, мы работали с этим, сейчас мы сделаем подобную какую-то технику. Обида, чем она на самом деле плоха, кстати говоря? Обида плоха хотя бы тем, что она является проявлением гордости. И никак иначе. Потому что обида — это вторичная эмоция. Если другой не делает то, что я хочу, то что случается со мной? Я обижаюсь. В основании этой эмоции вот эта самая платформа гордости. Мы не хотим принимать уроки судьбы. Мы не хотим понять, что через другого ко мне возвращаются мои собственные поступки. Мы не понимаем, как устроен мир. И поэтому мы не можем в нем эффективно действовать. И все вот эти низшие эмоции, хочется обратить прежде всего, кстати, ваше внимание на это, они рождают болезни физического тела. Посмотрите вот эти таблицы, как болезни, связанные с тонким эмоциональным миром. За каждой болезнью вы найдете какое-то вот это личностное несовершенство, какие-то низшие эмоции, которые вы культивируете себе. Обида проявляется на физическом плане в виде какой болезни? Онкология. Да, это так. И это на самом деле не очень сложно понять. Просто представьте чувство обиды. Вот просто ощутите эту энергию обиды. И вы можете почувствовать буквально, что это некое разъедающее такое чувство. Правда ведь? Просто разъедающее чувство. А теперь что такое онкология, рак? Что эта болезнь делает с нашим телом? Она делает именно это, она разъедает наше тело вот этими опухолями, язвами. Это та же самая энергия, которая с тонкого плана сбрасывается на грубый план. Почему? Потому что на тонком плане она уже не умещается просто, столько мы ее накопили. Это вот интереснейший опыт Луизы Хея, одного из известных таких современных психотерапевтов, женщины. У нее был рак третьей стадии. С третьей стадии практически людей уже не возвращают. На первой и второй стадии можно там как-то химиотерапией, облучением что-то делать еще. С третьей стадии практически невозможно уже классической медициной возвращать человека. Она правильно стала работать с собой. Вот и все. И она исцелила себя от обиды. И рак ушел. Это то, к чему сейчас все больше и больше подходит медицина. Я читал одно исследование, очень интересное, медиков. Они классифицируют сейчас около 70% заболеваний как психосоматические. То есть заболевания, которые имеют психосоматическую природу. Сомос – это тело, это греческое слово, а психея – это душа. То есть заболевание тела связано с какими-то душевными причинами, тонкими причинами. На самом деле 100% болезни. Вот, мы с вами сейчас сделаем одну технику обиды, которой было бы неплохо, если бы вы научились и работали с ней в жизни. Потому что нужно учить эти уроки судьбы. Иногда жизнь очень жестоко бьет. Но почему она бьет? Потому что множество раз до этого мы не делали правильный выбор. Жизнь не наказывает нас, она все время дает руководство. Но если это руководство мы не принимаем, то возникают такие очень сильные блокирующие ситуации. Поэтому очень важно быть на этой платформе ученика открытым, понимаете? Воспринимать, реагировать, учиться, а не просто идти куда-то напролом. Убрать эту эгоистичную позицию, открыться, стать учеником в этом мире. Так, пожалуйста, вы сможете сейчас очень глубоко и очень хорошо поработать. Вы можете взять какой-то очень явный такой случай обиды, который у вас есть, на какого-то человека. Просто сами наметьте. Можно взять очень сильные какие-то примеры. Если у вас нет такой явной какой-то обиды, возьмите случай нетерпения какому-то человеку. Нетерпение – это тоже проявление обиды. Другое не делает то, что вы хотите. Нетерпение – это первое проявление обиды, первые ее симптомы. Каждый, пожалуйста, возьмите, и опять вы сможете приобрести сейчас ровно столько, насколько вы готовы приобрести. Но возможность будет очень большая. Моя задача опять, как профессионала, просто дать технологию, которой вы можете воспользоваться, если хотите. Давайте возьмем, ну, по-разному это можно сделать, но возьмем некий классический вариант этой методики. Это вот технологию, которую также дает Луиза Хей, когда она дает некую аффирмацию, формулу, которая может помочь вам преодолеть это чувство в себе. Аффирмация или формула следующая. Можно ее записать, если у вас есть конспект. Ты не был таким, каким я хотела или хотел, чтобы ты был или была. Точка. Я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. Я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. Итак, эта формула состоит из двух частей. Первая часть. Ты не был таким, каким я хотел или хотел, чтобы ты был или была. О чем речь? Я ухожу с позиции гордости, требования к другому. Я принимаю другого таким, какой он есть. Это не значит, что я соглашаюсь с его поведением. Но просто я принимаю этот факт. И за этим что стоит? Мое понимание, что все то, что приходит в мою жизнь, это мои поступки в прошлом. Мне просто кто-то что-то возвращает. Ты не был таким, каким я хотела, чтобы ты был. Мы сходим с позиции гордости. Второе предложение чисто позитивное. Я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. Почему с любовью-то? Потому что это был ваш учитель, который вам вернул какой-то урок. Так, ну, сейчас мы будем работать. Значит, в чем работа, собственно? Она состоит в том, что вы внутренне много раз повторяете эту формулу, настраивая себя на нее. В древних трактатах по йоге описано, что звук – это самый тонкий материальный элемент. Поэтому самое глубокое на нашу личность происходит именно через звук. И это звук, с которым вы сейчас сами работаете, повторяя его внутри себя. Постарайтесь в этот проговор вложить очень искреннее свое чувство. Ничего механически не работает. Очень искреннее чувство какое-то. Оставьте, пожалуйста, мысли, что вам сейчас срочно нужно вскочить там в свою машину, куда-то срочно отсюда уехать. Проведите еще 10 минут в этом зале. Они могут быть для вас очень полезными. Какая-то очень большая проблема может уйти из вашей жизни, которая или уже проявилась, или проявится в будущем. Просто потому, что я допустил эту обиду в себе. Обида – это эгоизм. Я не принимаю это обучение, которое мне дается. Я отвергаю его. Поэтому реакции могут быть очень серьезные за это. Сядьте, пожалуйста, удобно. Я все шаги скажу. Просто работайте сами. Я хочу обратить ваше внимание, что я сам, чтобы напомнить вам, несколько раз произнесу эту формулу. В этой ситуации можно открыться просто к внешнему звуку. Просто открыться к внешнему звуку. Но основная ваша работа будет внутри. Вы сами повторяете это внутри себя, настраиваясь на это все больше, больше, больше. Так сядьте, пожалуйста, удобно. Не скрещивайте руки и ноги. Я хочу вас попросить также выключите сотовые телефоны, чтобы не помешать себе и другим людям, которые рядом с вами. Так просто спокойно сидите. Желательно, чтобы спина более-менее прямая была, чтобы это было некое такое, ну, рабочее для вас положение и в то же время удобное. Как-то удобно устройтесь. Нам нужен небольшой внутренний настрой, поэтому, пожалуйста, просто почувствуйте, как ваши ноги касаются пола. Ощутите также кисти своих рук, свои плечи, шею, голову. И при этом все больше внутренне расслабляйтесь, открываясь к своему внутреннему миру. Постепенно вы можете заметить, как общее количество движений в вашем теле уменьшается, а дыхание становится более спокойным и глубоким. Прежде чем вы полностью внутренне расслабитесь, просто сделайте глубокий вдох и выдох. После этого закройте глаза. И своим мысленным взором перенесите себя в пустой театральный зал. Полумрак. Пустые ряды кресел, сцена, так или иначе освещенная. Вы можете заметить все это. Идите и садитесь на одно из кресел. И когда вы будете идти, вы будете слышать звук своих шагов, который разносится в этом пустом зале. Чувствовать, как ваши ноги двигают ваше тело вперед. И в итоге ощутите, как садитесь на одно из кресел. Прямо перед вами сцена, так или иначе освещенная. Сейчас на эту сцену из-за кулис маленьким ребенком лет 4-5 выйдет тот самый человек. Пусть он выходит. И там на той сцене представьте, как с ним случится что-то очень важное для него. Может быть, какие-то подарки или какие-то события, которые были бы очень важны для него. Представьте, как они произойдут прямо на ваших глазах. И пока это происходит, само собой, в том зале, начните произносить следующую фразу. Ты не был таким, каким я хотел или хотел, чтобы ты был или была. Я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. Начните говорить эти слова. Внимательно слушайте их внутри себя. Сосредотачивайтесь на них все больше. Ты не был таким, каким я хотел или хотел, чтобы ты был или была. Я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. Станьте очень внимательными. Сосредоточьтесь полностью на этой фразе. Вложите искреннее чувство в эти слова. Ты не был таким, каким я хотел или хотел, чтобы ты был или была. Я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. Белому свету, струящемуся откуда-то сверху. Дайте ему смыть остатки грязи с вашего внутреннего мира. Откройтесь к нему и повторяйте: я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. Попросите прощения за то, что вы хранили это чувство в своем сердце. Обиду и раздражение. Дайте этому свету смыть остатки грязи с вашей души.
легкая душа, слетайте над этим залом в этих чистых белых лучах. Взлетайте. Увидьте сверху эту сцену, того человека, и еще раз ему скажите: я полностью прощаю тебя и с любовью отпускаю тебя. В этом чистом белом свете куда-то вдаль, все дальше и дальше. А вы с этим чувством прощения и чистоты летите быстро самое начало своей жизни. Окажитесь там. И вместе с этим чувством прощения и любви начните проживать ее заново, пронося через различные сложные эпизоды своей судьбы чувство прощения и любви. Идите через всю свою жизнь, несите эту чистоту, по-новому реагируйте во всех этих ситуациях. Проносите эту энергию любви каждый раз, по-новому поступая в каких-то ситуациях своей жизни. Думая о том, как бы вы действовали в них, если бы это чувство прощения и любви, открытости и доверия всегда бы были с вами. так постепенно возвращаетесь и открываете глаза. Скажите, пожалуйста, чтобы мы собрали материал очень кратко в конце, нам нужны это 3 минуты. Что для вас было важно сегодня? Лично для вас, что было важно сегодня в том материале, который мы обсуждали? Пожалуйста. Кто мог бы начать? Ну ладно.
Сегодня я подчеркнул то, что я всю жизнь был, ну, закрытым человеком, всю жизнь закрывался от всего вообще. И я понял, что нужно полностью довериться Богу, ну, открыться этой жизни.
Спасибо.
Я до этого пытался уже это делать, но, не знаю, что-то не получалось, и не столько акцентировал на это внимание, как сегодня понял, что нужно полный акцент на это.
Окей, хороший итог. Что для вас было важно лично сегодня еще? Ну, только микрофон берите, это важно. Не-не-не, ну вы скажите микрофон.
Я сегодня тоже осознала, что я раньше всегда говорила, там, когда с детьми проблемы, когда с мужем, там, с родственниками, я всегда говорила, за что? За что? Теперь я поняла, что надо принять, осознать и отпустить.
Окей, спасибо. Еще?
А я поняла, что с позиции ученика гораздо лучше, потому что порой иногда действительно как-то думаешь, что я смогу, у меня получится. Люди говорят тебе, сделай так, так будет лучше, а ты как-то считаешь, что нет, я думаю так. Какая-то излишняя самоуверенность. Это не то.
Угу.
Я это поняла.
Спасибо. Угу. Еще, если можно, сюда вот вперед передайте.
На этом аутотренинге, да, я сейчас вот почувствовала, что вот мы при общении с людьми, как бы, вот я вижу не человека, а его душу, вот чего он хочет от меня. Вот это самое главное для меня.
Окей, спасибо. Угу. Еще? Что было важно для вас сегодня?
Вот раньше я думала, вот меня обижают, да, и я потом пыталась доказывать этому человеку, что он поступает не так, а сейчас я поняла, что, в принципе, это я. Хочу обижаюсь, хочу не обижаюсь. Что хочу, то и делаю. Вот он хочет меня обидеть, а я не обижаюсь.
Угу. Так, спасибо.
Может быть, я займу несколько больше времени, чем остальные ораторы, но я хочу поделиться со всеми присутствующими здесь такой притчей. Она мне очень нравится, я ее очень часто вспоминаю. Я думаю, она раскрывает полноту моего восприятия. Представляем себе, что берег моря пустынный, идет одинокий путник. Он в начале своего пути. И он обращается к Богу. «Для чего мне эта жизнь? Почему я здесь один?» Он ему говорит, «Ты не бойся, ты иди, я всегда буду с тобой». Проходит время, идут года. Тот же самый берег моря. Тот же самый путник, уже в конце пути. Он оборачивается назад и видит такую картину, что иногда на берегу одиночная цепочка следов, иногда кто-то рядом шел. И он тогда задает вопрос, «Скажи мне, Господи, когда 2 цепочки следов ты был со мной?» Он ему отвечает, «Да, я был с тобой». Но я же вижу, что цепочка следов прерывается, она одиночная. Значит, ты оставлял меня, ты не сдержал свое слово. А мне было так тяжело в этот момент. Господь ему сказал, я тебя люблю очень сильно, и когда цепочка следов одиночная, я нес тебя на руках.
Спасибо. Это такая вот притча о любви. Еще, может быть... Что для вас лично важно было сегодня?
А вот у меня, например, не получается. Вот первое — осознать, что да, мне не нравится, что вот он такой. А вот простить я до конца никак не могу. Я поэтому переживаю, мне видно, еще надо много работать.
Нужно сойти с позиции гордости. Хорошо, спасибо. Мы сегодня останавливаемся. Пожалуйста, поаплодируйте друг другу за эту работу, которую сегодня делали здесь.